«Дорогой дядюшка», — продолжал я, — «допустим, что все ваши вычисления точны, но позвольте мне вывести из них неизбежное заключение».
«Валяй, мой мальчик, сколько душе твоей угодно».
«В той точке, где мы находимся, под широтами Исландии, земной радиус равен приблизительно 1583 лье, не так ли?»
«Да, 1583.
Скажем, круглым счетом, 1600. Из них мы прошли 12 лье».
«Правильно».
«И это при диагонали 85 лье».
«Именно так.
Пройденных в 20 дней».
«В 20 дней».
«Но 16 лье составляют сотую часть земного радиуса. Если и далее мы будем так подвигаться, то нам понадобится еще 2000 дней или около 5,5 лет, чтобы попасть к центру Земли». Профессор не отвечал. «И это не принимая в расчет того, что если спуску по вертикальной линии в 16 лье соответствует переход по горизонтальной линии в 80, то это составит 8000 лье в юго-восточном направлении, и, следовательно, нужно очень много времени, чтобы добраться с какой-либо точки земной поверхности до центра».
«К черту твои вычисления!» — вскричал разгневанный дядюшка. — К черту твои гипотезы! На чем они основаны? Кто тебе сказал, что эта галерея не ведет прямо к нашей цели? А затем в мою пользу говорит пример нашего предшественника. То, что делаю я, уже сделал другой, и то, что удалось ему, удастся также и мне.
— Надеюсь, но ведь мне все же разрешается.
— Тебе разрешается молчать, Аксель, если ты намерен продолжать свои благоглупости.
Я видел, что в дядюшке снова заговорил раздражительный профессор и принял это к сведению.
«А теперь, — продолжал он, — взгляни-ка на манометр. Что он указывает?»
«Весьма значительное давление».
«Хорошо. Ты видишь, что если спускаться постепенно, то привыкаешь к более плотной атмосфере и ничуть от этого не страдаешь».
«Ничуть, если не считать боли в ушах».
«Это пустяки, и ты можешь легко избавиться от этого, участив дыхание и тем ускорив обмен воздуха в легких».
«Хорошо», — ответил я, решив больше не противоречить дядюшке. «Есть даже известное удовольствие в том, что погружаешься в более плотную атмосферу. Заметили ли вы, с какой силой в ней распространяется звук?»
«Несомненно. Тут и глухой стал бы отлично слышать».
«Но эта плотность, конечно, будет возрастать?»
«Да, согласно закону, еще недостаточно точно установленному. Известно, что сила тяготения уменьшается по мере углубления в землю. Ты знаешь, что ее действие всего ощутительнее на поверхности Земли, и что в центре земного шара предметы не имеют веса».
«Я знаю это. Но скажите, не приобретает ли воздух, в конце концов, плотность воды?»
«Несомненно, под давлением в 710 атмосфер,
а ниже этого предела
плотность будет неизменно возрастать».
«Как же мы тогда будем спускаться?»
«Мы наложим в карманы камни».
«Право, дядюшка, у вас на все есть ответ». Я не смел больше забегать вперед. Я рисковал натолкнуться еще на какую-нибудь преграду, которая вывела бы из себя профессора. Однако было ясно, что под давлением, которое могло подняться до нескольких тысяч атмосфер, воздух перешел бы, наконец, в твердое состояние. А тогда, допуская даже, что наши тела и выдержали бы такое давление, все же пришлось бы остановиться. Но я не привел этого довода. Дядюшка снова стал бы козырять своим вечным сакнусомом. Пример отнюдь неубедительный, так как даже признавая факт путешествия ученого-исландца, можно было бы привести очень простое возражение. В XVI веке ни барометр,
ни манометр не были еще изобретены. Как же мог Сакнус сам установить, что он дошел до центра земного шара? Но я оставил это возражение при себе и выжидал событий. Остальная часть дня прошла в вычислениях и разговорах. Я соглашался во всем с профессором Лиденброком и завидовал полному безучастию Ганса, который, не разбирая причин и следствий, слепо шел туда, куда его вели обстоятельства.